Если бы информационное поле было биатлоном, то легендарные чемпионы Оли Эйнар Бьёрндален и Дарья Домрачева вот через полчаса захотели бы вернуться к выступлениям и занять очередь к нашим микрофонам. Потому что на огневой рубеж сегодня выходит член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат 7-го созыва Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, вас приветствую.
Здравствуйте.
И вот в течение ближайшего часа будем стрелять по мишеням, ну а я, как принято в биатлоне, буду следить за попаданиями в бинокль и делать ценнейшие пометки в блокноте. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. Следующие несколько часов будем знакомиться с ключевыми событиями дня. Светлана Викторовна, давайте выцеливать. Собственно говоря, с чего хотелось бы начать? Темка очень любопытная, очень привлекательная. Главное, чтобы костюмчик сидел, песня известная, песня банальная, перепевать не будем, но вот госслужащим всех чинов придется больше внимания уделять внешнему виду. Разработали дресс-код. Единый документ, единые требования, причем рекомендации касаются и цветов одежды, и вида обуви, и даже причесок. Светлана Викторовна, вот как тут быть? С одной стороны, вроде есть тенденция в мире по отказу от строгого дресс-кода. А с другой, сколько раз чиновники, политики в разных странах вот то подставлялись, то выходили в мятых пиджаках, то с какими-то незастегнутыми пуговицами, то еще как. Вот где здесь этот баланс? Это что, это стремление как-то вот все-таки ужесточить? Или вот как-то отстаем снова?
Вы знаете, чтобы не корректировать, лишь бы корректировать. На мой взгляд, так. Потому что, ну, женщину вообще очень трудно заставить ходить в какой-то форме.
А мужчин?
Отказаться от украшений. А мужчины сами по себе уже привыкли к галстукам. И хотя этот атрибут, как говорится, перешел еще от банта со средних веков, но тем не менее мужчины вот терпеливо его носят, что называется. Вообще, вы знаете, вот когда-то там в средние века обязывали носить гульфики. Сейчас обязывают носить галстуки. На мой взгляд, понимаете, вот на сегодняшний день, ну, чиновники тоже люди достаточно взрослые, и как-то определяться, каким образом им одеваться и ходить в присутственные места, что называется. Я не думаю, что кто-то вот ходит прям совсем в сарафанах, с открытыми...
Случаев же действительно хватает, когда сами подставляются. Речь о чем? Речь о том, что человек что-то не додумал, не досмотрел, а подставляет-то что? Подставляет всю власть, весь регион. Даже абсолютно неважно, что он говорит и что он делает. Все посмотрели, и начались мемчики, началась вот эта снова волна смеха, и юмор по поводу того, а вот чиновник снова подставился. А вот именно из-за того, что он не подумал.
Ну, потом мы будем тогда корректировать длину волос у женщин, прически у мужчин.
Предусматривается, по-моему.
Вы знаете, на мой взгляд, это избыточно. Вот избыточно. Когда в стране все хорошо, в порядке, и нужно корректировать только форму одежды чиновников, ну, это, наверное, просто идеальная картина мира. Сегодня есть о чем задуматься. Поэтому, на мой взгляд, простого чиновника, это избыточная норма будет. А потом я себе с трудом представляю, как, например, депутата Госдумы обязать исполнять какой-то дресс-код. И кто судьи?
Тут тоже такой момент, что все это носит рекомендательный характер. Вот сейчас можно копнуть и выяснить. И организации, которыми занимались там, вот и дама, которая инициатор, очень активно интервью дает. И вроде читаешь и как-то понимаешь, соглашаешься, что что-то в этом есть. Но с другой стороны, вот вы правильно говорите, что сначала нужно дела, а потом форма. И тут вот опять сразу вот вспоминается. Можно из другой, правда, страны чиновников вспомнить. Премьер-министра Канады Джастин Трюдо. Вот, казалось бы, вот уж насколько, я не знаю, я сейчас субъективное мнение выскажу, насколько не особо активный премьер. Вот, ну, такой, ничем не примечателен, ничем особо не запоминается. Но зато он всегда одет с иголочки, как это, красив, свеж, мне кажется, в меру даже пьян, в какой нужно. Везде всем понравится и запомнит его как позитивного человека. А вот того, кто выглядит нехорошо или в мятом пиджаке выйдет, его запомнят по этому мятому пиджаку. Что бы он ни сделал, каких бы добрых вещей для страны.
Вы знаете, вот лет 5 еще назад было очень модно ходить в мятых пиджаках, потому что вот в моду входил лен, хлопок. И это, как известно, материалы натуральные, которые любят мятость некую. Это какой-то, ну, некий шик был. Поэтому вот, на мой взгляд, понимаете, было бы что обсуждать. Но не это. Ну, очень-очень сложно найти форму, униформу, которая составит вот нечто такое среднее для всех, которое всем понравится. Кому-то не идет цвет, кому-то размер, кому-то фасон. И пытаться нас всех одеть, как в детском саду, в одинаковые там... даже не знаю, фарточки, бантики, но это, наверное, сложно будет.
Ну, давайте тогда к серьезной истории. Вот прогремело сегодня сообщение про то, что лес на Байкале рубить разрешат. Но только для нужд БАМа и Транссиба. Разрешение можно будет получить, но только до 2024 года. И то, если без этого никак не обойтись, и только если это необходимо будет для введения в эксплуатацию важных объектов. Я предлагаю, Светлана Викторовна, я предлагаю сразу послушать комментарий, который нашим коллегам дали в пресс-службе РЖД, собственно, другие коллеги наши озвучили. После этого продолжим.
С 2013 года РЖД реализует программу по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденную российским правительством. Ее целью является ликвидация узких мест на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. Работы смогут проводить только при отсутствии других вариантов возможного размещения объектов инфраструктуры и вне границ особо охраняемых природных территорий. Проектная документация проходит многократный аудит государственных органов и независимых аудиторов и соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Вот опять же, смотрите, вроде звучат правильные вещи, с аргументами не поспорить, все это нужно, но происходит все на крайне негативном информационном фоне. Вот почему не получается подать у нас в стране, в России, правильный аргумент в правильное время, почему всегда провоцируется скандал? Потому что рубка леса, и все, и сразу хочется топтать, размахивать руками и писать гневные твиты.
Ну, во-первых, в Государственную Думу еще такой документ не поступал на рассмотрение. И, скорее всего, не поступит, потому что наши леса — это особо охраняемые природные территории. Они защищены законодательно, и чтобы это изменить, необходимо получить, ну, как минимум, большинство голосов в Государственной Думе. Поверьте, у нас много защитников экологии, защитников лесов. Напротив, мы сегодня принимаем такие нужные, важные законы, которые обеспечивают защиту не только лесов, но, допустим, городов наших, когда мы делаем зеленые легкие и зеленые щиты вокруг городов. Мы ставим на кадастровый учет целые зеленые территории внутри городов. Это скверы, парки, которые раньше как бы можно было спилить, убрать и поставить кафе, к примеру, какие-то бизнес-площадки и так далее. Сегодня это почти невозможно. Поэтому, ну, я думаю, что это преувеличение в какой-то степени. По крайней мере, законопроект подобного рода в Государственную Думу на рассмотрение не был внесен. Ну, а на уровне слухов давайте посмотрим, что это будет. Если это будет просто инфраструктурно, допустим, какая-то часть территории, но, опять-таки, которая не заходит в особо охраняемую природную территорию. Ну, тогда это другое дело, но это будет в любом случае, я думаю, что рассматриваться, и мы с вами можем поучаствовать в обсуждении.
Вот это очень хочется. Ну, может быть, не я лично, но чтобы общественные слушания, безусловно, были, этот момент хотелось бы, чтобы был предусмотрен. Светлана Викторовна, а вот к этому моменту, если чуть-чуть расширить, ведь действительно, вот, казалось бы, есть очень правильные инициативы. Если, опять же, чуть более общо подойти, которые можно проводить, которые нужно проводить, а потом смотришь, вот они, ну, настолько топорно как-то вводятся, внедряются, спускаются сверху, или просто вот в ненужный момент, потому что, ну, сколько, опять же, и дела громкие, и уголовные были в связи с тем, как лес вырубают, и просто у населения, насколько негатив к самому словосочетанию вырубку леса. Вот с этим моментом, это что? Это недостатка какой-то недостаток информационной работы? Или вот это то реноме, которое, увы, с сожалением хочется констатировать, многие из наших чиновников, вот в том числе те, которые в мятых пиджаках выходили, может быть, делая правильные вещи, вот как-то сложили, и вот опять же поступками хочется переломить, и слова правильные, поступки правильные, а воспринимается все равно все в штыки. Вот опять же, вы правильно сказали, это еще пока только разговор. Это вот, как это сказать, пока, да, некоторые наши коллеги из СМИ говорят, что копия документа есть, ее подтвердили, но этого еще нет, а фон информационный уже негативный. Потому что расхватали на заголовке, что снова будут рубить лес. Где? Возле Байкала. Федеральный закон нарушат.
Нет, не нарушат. Однозначно, если нарушат, ну, то,
не
конечно...
Нарушат, прошу прощения, внесут правки для исключений, да.
Нет, вот ничего подобного еще он к нам, повторюсь, не поступало.
Да-да-да.
Более того, вот этот вот весь негатив, наверное, это все, что называется, последствия тех неправильных решений, тех преступлений, которые были совершены в сфере экологии. Вы абсолютно правы. Может быть, необходимо обеспечить выполнение закона, в том числе неотвратимостью наказания. И когда люди вот увидят, что за любое преступление против всех нас, потому что преступление против экологии — это, в общем-то, преступление не только против нас, живущих ныне, но и против будущих поколений. А когда все поймут, что наказание неотвратимо, и оно достаточно жестко и сурово, тогда, наверное, мы будем жить немножко в другой стране. Но, по крайней мере, все, что касается Байкала, все, что касается лесов наших, природных охраняемых территорий, нет, сегодня никаких посягательств, по крайней мере, в законодательно установленном порядке, мы не предвидим.
Вот это очень правильный момент, сразу с двух сторон бьете. С одной стороны, да, вот, увы, как-то потерялась связь. Опять же, у населения, которое воспринимает некоторые нарушения, которые производятся, ну, увы, так бывает, и неотвратимость наказаний. А во-вторых, да, вот как быть в этом плане с информационной подачей? Здесь вот, да, будем следить, опять же, посмотрим. Документ еще не вышел в официальном виде, но уже вот складывается какое-то мнение, уже пытаются его в какую-то сторону подтащить под какие-то негативные аргументы. Увы, негатив навалить всегда проще. Я нашим слушателям предложу поделиться, может быть, не негативом, может быть, позитивом, у кого что есть, и на эти истории, на другие, которые разворачиваются прямо здесь, сейчас, у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, там новости, там аналитика, там есть юморок, чувство юмора у моих коллег в порядке, поэтому там можно не только почитать, но и поделиться своими мнениями.
Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. radiosputnik.ru. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио, спутник, .ру.
Ну а мы продолжим. Светлана Бессараб в студии. Светлана Викторовна, еще одна вечная тема. Курилки. Вот тут возникла инициатива. А почему бы в аэропортах их не сделать платными? Хочешь перекурить, будь добр в отдельную комнату, будь добр выложить там 50-100 рублей, там такие суммы называются. Вот скажите, почему никак не можем определиться за или против? Почему есть запреты, но начинаются отговорки? Есть курс на оздоровление нации, но сплошь какие-то оправдания. Вот вы к этому вопросу вообще как относитесь?
Знаете, скажу честно, что вначале, когда я ознакомилась с этим законопроектом перед первым чтением, мне хотелось просто сказать, нет, я категорически против, потому что мы уже убрали курилки из аэропортов, вообще изо всех общественных мест, и зачем они нужны. Потом я вспомнила, что действительно в европейских аэропортах везде есть курилки, закрытые. Ну, так уж сложилась жизнь, что мы все делимся не только на курящих, не курящих. Но мы совершенно разные все, у каждого свои привычки. Да, это вредная привычка, но какое я имею право, как говорится, запрещать человеку делать то, что он хочет?
Ну, подождите, подождите, что значит запрещать, что я хочу если бегать, орать и кричать мою, музыку?
Если он не нарушает мои права.
Угу,
давайте так, с какой оговоркой?
Так.
Мы, каждый права из нас свободен, пока не нарушаем свободы других. Правильно? Вот. Исходя из этого постулата, вот человеку хочется курить. Ну, возможно, это непреодолимое желание, потому что, как правило, нарушители, именно нарушители, курильщики, курят в общественных туалетах. И тогда, заходя туда, ну, мы ощущаем крайне неприятно.
Давайте контролировать более жестко вот эти моменты.
Согласна с вами. Тем не менее, вот решили все вместе, все коллеги мои, что необходимо пойти на какие-то разрешительные меры, потому что, ну, все запрещать, это тоже плохо, как бы.
Я с вами здесь не соглашусь. У нас есть в стране курс на оздоровление нации. Это серьезный момент, очень серьезный момент. А здесь вот все время шаг вперед и два шага назад. Я, понятное дело, заявляю, возможно, все это как некурящий.
Но вот вы как представляете, бороться в туалетах с курильщиками? Вы же не поставите там камеры.
Как это не поставите? Ну, имеется в виду не в сами кабинки, но как-то там же есть какие-то определенные меры слежения.
Ну, правильно, вот представьте, в туалете находится 5 человек, да? Вот 5 кабинок. Кто-то закурил. Вы как будете обнюхивать всех выходящих?
Ну,
сработал датчик дыма, так. Но он не сработает. Ведь курильщики идут на какие-то ухищрения ненормальные просто. И я, когда ознакомилась со всеми вот материалами к законопроекту, я, в принципе, согласилась, что пусть их уже лучше соберут в каком-то отдельном помещении, где они...
В стеклянном, прозрачном еще.
Да не знаю.
Я просто именно такую курилку, будто европейскую, видел.
Возможно. Пусть это будет какое угодно помещение, где люди смогут осуществить вот, задуманные ими, лишь бы они не шли в общественные туалеты, в каких-то других закрытых помещениях, где они помешают другим.
А вот смотрите, тут же сейчас речь идет и о том, чтобы они были платными. Вот не хочет человек платить. Более того, у него может не оказаться наличности.
Да нет, этого не случится.
Как
поверьте.
Это нет?
Я сегодня говорила с автором законопроекта, специально уточняла эти моменты. Ну вот Сергей уверил меня, что платными курилки не будут.
То есть вот этот момент, это тоже больше взбудоражить общественность? Тоже то, что было расхватано по верхам?
Нет, я, насколько знаю, что один из наших коллег из фракции «Справедливая Россия» предложил их делать платными и брать за это деньги. Ну, я не знаю, наверное, это будет решение аэропорта. Потом аэропорт же не обязывают делать курилки, по крайней мере, пока.
Вот это тоже очень правильный момент, что обязательно, что не обязательно, и на каком
это
уровне
это действительно
не будет
решаться. Да.
Угу. Но вообще, честно, может быть, я еще раз слишком давлю этим, если уж брать курсы на что-то здоровое, нужно вести его до конца, а в конце концов, так мы скоро, почему в самолетах не сделать курительные места?
Да я, в принципе,
тоже
с вами
платными.
Соглашусь, конечно, человек долго летит.
Да, конечно, вот в офисе давайте тоже сделаем где-нибудь в отдельном месте, пусть там сидит человек, курит. Ну о чем речь? В автобусах пусть будут курительные места, везде пусть будут курительные места, давайте курить везде. Потому что права курильщиков, потому что ля-ля-ля-ля, и вот это вот вечная бояга, извините
за это
слово. Вы
знаете, мы уже скоро вот будем защищать права любых меньшинств, кроме своих.
Вот тут такой момент, что курильщиков, увы, особо-то меньше не становится, и большинство и меньшинство здесь вот хороший
вопрос.
Нет,
я думаю, что за последние годы, в общем-то, количество курящих, некурящих граждан в нашей стране значительно изменилось. По крайней мере, вот я могу сказать, что мы сейчас меньше курим, чем, допустим, курят европейцы, те же самые испанцы, например, греки и так далее.
Это, кстати, по разным статистическим источникам вот такая информация проходит. Ну да, здесь я еще раз готов признать, что, может быть, перегибаю вот этот момент курилок в общественных местах крупных, тем более в аэропортах, где люди, извините, нервничают, то, наверное, все-таки, да, нужно относиться больше с пониманием. Давайте к другому моменту подойдем, который тоже связан с пониманием, с поведением и тоже очень такой резонансный, в особенности по недавним временам. Вот должны или не должны представители силовых ведомств представляться? А если должны, то как? Вот проблеме 100 тысяч лет. ОМОН в шлемах с закрытыми забралами, где никого не опознать, это вот фигурировало даже в моей любимой «В убойной силе». Правда, там, кстати, полицейские оказались не виноваты, там была провокация со стороны агрессивных молодчиков. И вот петиция. Предлагают наносить на форму крупный номер, чтобы все было ясно и понятно издалека. И, соответственно, полицейским не нужно носить жетон вот этот, который обязателен, который прячут под бронежилетами иногда, которым можно пораниться, которым можно поранить. Но это пока вот петиция. Вот как к этому относиться, опять же, потому что, ну, как-то это обидно, что ли? Человек под номером таким-то?
В соответствии со статьей 25 закона о полиции, полицейскому выдается не только форма, выдается удостоверение, жетон, нагрудный знак. И нагрудный знак должен быть на видном месте расположен. То есть ничего нового в этой петиции нет. Она фактически повторяет законные требования.
Видимо, я так понимаю, укрупнить. А жетоны в этом смысле можно как-то ими пожертвовать?
Я думаю, что просто... Чисто психологически, наверное, работники полиции, сотрудники полиции предпочитают прятать вот в таких моментах, прятать свои нагрудные знаки, не показывать их под бронежилетами, их прятать. Я соглашусь, пожалуй, с волонтерами, которые поднимают этот вопрос, потому что, применяя силу, сотрудник полиции должен понимать, что законность применения силы, основания для ее применения – могут быть проверены по результатам его работы.
Хорошо, давайте вспомним момент, вот, который был на футболе в Ростове, когда ОМОН вот в шлемах, вы никак не узнаете, кто это. Было чрезмерное насилие, по-моему, всем очевидно, когда человек лежит, его бьют дубинками ногами, это какой-то 98-й год, извините, в самом худшем смысле слова. А здесь что сделать? Видеозаписи есть, по ним человека не идентифицировать. Более того, у человека есть какой-то, не знаю, приказ сверху, или который он может, опять же, не послушать, который он может, ну как это сказать, с излишним усилием подойти к исполнению этого приказа. Скажут потеснить, а он не потеснит, а еще и по головам дубинкой настучит. В этом смысле это как? Потому что это какой-то, ну, не знаю, полушаг, что ли, полумера. Ну, нанесли цифру хорошо, но шлем-то никто не отменял. И опять же, цифру ты не запомнишь. Если это будет, конечно, и на видео все это должно, как это сказать, запечатлиться.
Ну, вот смотрите, вот бронежилет вы в любом случае не выдадите человеку на руки, да, сотруднику полиции, как, ну, собственно, многие виды вооружения и так далее. Но при этом, если нагрудный знак положено носить сверху на форме, то об этом, в общем-то, закон о полиции говорит.
То есть вы за жесткую инструкцию в этом? Вот чтобы она была, чтобы
ее исполняли
без обхода? Я за ее
исполнение. Понимаете, вот у нас часто бывает так, что закон есть, а в правоприменительной практике это либо не присутствует, либо как-то не выполняется. В этом данном случае, мне кажется, вот тот вопрос, который вы подняли о Ростове, о футбольном матче, мне кажется, необходимо вообще отнести все это на ответственность командиров. Потому что, ну, не могут они не знать, что вот сержант Иванов, Петров, Сидоров, там, пресекая правонарушения, превысили свои полномочия, да? В любом случае, распределяя состав, командир знает, кто и как себя вел. И здесь вот воспитательный процесс, воспитательные меры, они...
Я прекрасно понимаю, что я здесь тот пример, который упомянул, он, наверное, вторичный, потому что в первую очередь имеются в виду вот те действия силовиков на митингах, на вот санкционированных, несанкционированных. Это две разные совершенно истории, категории. И те вопросы, которые поднимаются в петиции, они в первую очередь как раз такими митингами связаны. Просто уж, извините, и футбольное, и настоящее прошлое боление, и знакомые у меня были в том самом Ростове, я боялся представить, у меня знакомый с ребенком там был, а вот он бы попал вот под такой замес. И здесь еще тоже вопрос. Вот, в принципе, ведь действительно, я вспомнил 98-й год, именно в конце 90-х самая страшная история происходила в Нижнем Новгороде, куда вообще фанатам футбольным было страшно ездить. Извините, город называли ОМОНовск-Сити, наверное, не просто так. Но речь почему? Вот пытаются подойти как-то новые законы, новые правила и, не знаю... И в разных, опять же, средствах и средств массовой информации пытаются как-то вот атмосферу и облик исправить. А вот опять какой-нибудь такой инцидент происходит, начинаешь думать, что действительно у нас какие-то, не знаю, середины 90-х, а то и дальше средние века, и вот эти серые, и вот эти, уж извините, космонавты, люди могут побить в любой момент, куда бы я ни пошел. С ребенком на, не знаю, на митинг, ну не с ребенком, ладно, с товарищем на митинг или с ребенком на футбол.
С ребенком лучше не ходить, да, на митинг.
Я вот здесь именно футбол в этом смысле первый, потому что туда-то детей водить первое дело.
Ну, вы знаете, я не стала бы говорить, что вот прямо сейчас такая ситуация у нас, которая напоминает 90-е лихие.
А то мы речь, что какой-нибудь один случай происходит, и снова вот просто развести руками.
Вы знаете, нет. Вот сегодня даже подготовка состава вот в специальных учебных заведениях, в Академии МВД России, она, в общем-то, в немалой степени гуманитарное. Сегодня вот до 10 гуманитарных предметов, это в том числе там поведение сотрудника органов внутренних дел, этикет, этика, литература. То есть стараются как можно больше преподать именно знаний вот общеобразовательных, гуманитарных, как себя вести вот при допросах. То есть как соблюдать вообще просто этику человеческого поведения и так далее. Это все преподается, этому всему обучают, и действительно лицо вот сотрудника органов внутренних дел, оно со временем меняется, оно становится цивилизованным, но не без нарушений, естественно. Хотя давайте еще вот с другой стороны подойдем, ведь очень многие так называемые митингующие, протестующие и так далее специально провоцируют.
Безусловно. Я потому и начал с того, что в той самой «Убойной силе» это была провокация.
Но в «Убойной силе» это все-таки вы телесериал рассказываете.
Да.
А я вам могу сказать, что вот, допустим, когда вот эти были митинги оппозиции неконструктивные, которые привлекали молодежь, подростков,
да,
они прям в социальных сетях размещали информацию, что вам необходимо там плюнуть, крикнуть, там кинуть камнем в полицейского. Очень хорошо, если вас побьют. Нужно это, чтобы ваши друзья снимали на видео. Вам за это 10 тысяч долларов дадут. Но ведь были такие призывы нелепые, понимаете? И вот многие молодые люди, не сформировавшиеся личности, они просто пошли на вот эти правонарушения, а потом... находясь уже задержанными в следственных изоляторах, ожидая родителей, педагогов, они, наконец, поняли, что их просто обманули.
Вот это очень правильный момент о том, как все это используется. И опять же, к разговору о том, какие есть правила и как можно применять. Светлана Викторовна, давайте еще раз нашим слушателям. Мы сделаем буквально перерыв на пару секунд. Но слушателям напомню, что радио «Спутник» активно присутствует и в соцсетях. Там тоже можно и почитать, и поделиться мыслями. ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассники, Инстаграм. Выбирайте все, что нравится по возрасту, по интересам. Заходите, подписывайтесь на радио «Спутник», оставляйте комментарии.
В эфире радио «Спутник».
Вот не зря «Убойную силу» я все время вспоминал. Про сериалы хочется еще с вами немножечко побеседовать. Очередное исследование, люблю эти исследования, срезы общественного мнения. И вот очередное, посвященное именно этому творчеству, выяснили, что 2/3 россиян смотрят сериалы зарубежные. И вот тут тоже хочется немножечко старого деда-то сыграть. Ведь бывает разное в таких сериалах. Ладно, если человеческие истории пересказывают, там, типа «Доктора Хауса», да, или какая-нибудь фантастика, «Игра престолов», смотрели, ну, если не все, то очень многие. Но ведь некоторые претендуют на пересказ исторических моментов. Вот как с этим быть? Где-то так ведь действительно недалеко, вот как тот мем появился, когда Горбачева сыграет темнокожий актер.
Вы знаете, я не против сериалов, не против сериалов иностранных, хороших, качественных. Мне кажется, вообще, если мы будем достаточно образованы, то там нас не сбить с пути, в общем-то, ничем. Если вы хорошо знаете историю, то какие-то глупые фантастические события, которые излагаются в том или ином ключе, вы просто не будете на них обращать внимания или посмеетесь, или вам это будет
очень
просто неприятно.
Очень правильно вы сказали «если». Человек образован.
Но для того, чтобы человек был образованным, наверное, нужно не только получать образование в школе, но и готовить свои качественные сериалы. Сегодня такие и есть. Все-таки согласитесь, у нас много телеканалов сегодня показывает русский продукт, российский, очень высокого качества, и, собственно...
Ну вот насчет многих не могу согласиться, а то, что они есть, безусловно. «Кухню», например, смотрел запоем просто, и сейчас иногда пересматриваю отличный сериал. Есть и другие, и на других телеканалах. Светлана Бессараб в студии, разбираем самые громкие, самые пошумевшие события этого дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.